«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Продолжается программа «Профилактика». У нас в студии академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте еще раз.
Доброе утро.
Продолжаем обсуждать наиболее актуальные темы, которые так или иначе связаны с самым главным, с нашим здоровьем. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября историческое просвещение для учеников школ первого класса будет усилено. Помимо поднятия флага и исполнения гимна, в начале учебной недели будут проходить уроки «Разговоры о важном», которые так и называются. Это, наверное, правильно, потому что если мы не знаем свою историю, то у такой страны нет будущего. Но, как мы с вами говорили, еще одна немаловажная вещь – это школьное питание и тема школьного питания.
Да, школьное питание. Первое, что вы сказали относительно министра, и школьное питание – это две составляющие здоровья человека. У нас есть физическое здоровье и нравственное здоровье. История – это базис, отталкиваясь от которого мы с вами гордимся той страной, в которой мы живем, которая насчитывает более 1000 лет и начиналась с Киевской Руси. И если уж говорить о идеологии, то это принятие христианства, 989 год, когда святой князь Владимир крестил Русь, и вот уже более 1000 лет православие, то усиливаясь, то уходя на второй план, является идеологической и нравственной основой нашего общества, многонационального общества нашей страны. Что касается физического здоровья, это принятое президентом решение и заканчивается через 2 недели. Сегодня у нас с вами 12, через 2 недели заканчивается второй год, полноценный образовательный год, когда мы кормим в школах всю началку. То есть 1 по 4 класс, это 7 миллионов детей, получают питание, причем не имитированное питание, а настоящее питание за счет государственного федерального бюджета. Вот. Поэтому это очень важная здоровьесберегающая функция, которую несет школа. И, безусловно, слава Богу, в 2021 году мы вернули в закон об образовании забытый раздел деятельности по школе, это как воспитание, и он был выброшен, преднамеренно выброшен, с подачи наших, так сказать, глобалистов и либералов. Вот, слава Богу, этот раздел вернулся, и сегодня ведется активная работа как Минпросом, так и Российской академии образования по тем, научно обоснованным подходом в воспитании детей, в его преподавании прежде всего истории, литературы, русского языка и так далее, и так далее. Питание. Напомню нашим слушателям, что на телеграм-канале «Что-то не новенькое» мы сейчас ведем подготовку к продолжению вот той огромной работы, которая проводится по воспитанию старших наших школьников, старшей нашей школы, вот, в правильной организации питания. Я думаю, в июне выйдут специальные методические пособия. Это общее пособие для родителей и детей, и по всем фракциям. Это начальная школа, средняя школа и старшая школа. Так вот, на том телеграм-канале «Что-то новенькое» у нас мы сейчас определяемся с названием «Продолжение акций по школьному питанию». Там сейчас идет очень активное голосование, в том числе и с участием родителей. На сегодняшний день лидирует название «Здоровое питание в школе и дома». Это 45% тех, кто участвует в этом, отдают ему предпочтение. На втором месте «Питаться правильно, учиться здорово». Здесь 36%, 23% участников отдают предпочтение чемпионам здорового питания. Мало того, родители и школьники не останавливаются на этих трех версиях, которые предлагаются. Кроме того, они активно предлагают авторские варианты названия акции будущего года «Здоровое питание требует знаний». это предложение со стороны родительского сообщества, или здоровое питание – основа процветания. Звучит, да? Здоровое питание – основа процветания. И мы на 1 июня подведем итог и выберем победителя название будущей акции. Но надо не забывать о том, что сейчас у нас идет акция этого года. Значит, у нас участвуют в ней 6300 школ, 10,5 тысяч детей, лидеров акции. Это маленькая цифра, учитывая, что у нас старшая школа всего учеников детского возраста, детей у нас 17 миллионов, и все они учатся в школе. Вот. Акция проходит практически в 40, более чем в половине наших субъектов Российской Федерации. Сейчас мы подходим к завершающему этапу. До середины июня на региональном уровне пройдут отборы лучших работ, а потом до 15 июля мы будем подводить итог на федеральном уровне. И в 10-ю смену наши дети поедут в Артек. 200 детей, которые будут победителями вот из этих 10,5 тысяч. Вот. Значит, итак, субъектовый уровень подводит итоги с 1 по 15 июня. Подведение итогов конкурса с 16 по 15 июля. Это уже на федеральном уровне. Награждение победителей и тематическая смена с 1 по 22 сентября. 10-я самая прекрасная смена. Самые хорошие климатические условия будут для наших победителей выданы. Кроме того, люди Артека, надо не забывать, что у нас сами сегодня 12-го, через 5 дней мы будем праздновать столетие чего? 19 мая, что у нас будет? Столетие пионерской организации.
Точно.
Да. А пионерская организация тоже занималась здоровьем, сбережением. Она и пропагандировала здоровый образ жизни, и занятия физической культурой, и правильное питание, и, конечно же, вот то, о чем мы с вами так бурно возмущались по поводу московских властей и, так сказать, вовлечения школьников в алкоголь, в курение и так далее. Все это было на плечах пионерской организации. Поэтому я поздравляю старшее поколение, которое все практически прошло через эту, как говорится, школу пионерии. Там в комсомол потом был, но в комсомол кто вступал, кто не вступал, уж пионерами все точно были. И поэтому сегодня я надеюсь, что эту добрую традицию мы, и есть такие предположения, что и в том числе Российская Академия Образования в этом активно участвует, будет адаптирована вот тот прекрасный опыт советского периода, он будет адаптирован к современным условиям нашей общественной жизни, и я думаю, отмечая столетие пионерской организации, будет принято решение по продолжению этой работы, воспитательной работы, правильной воспитательной работы и нравственного и физического здоровья наших детей через, будем говорить, не пионерскую организацию, а организацию наших школьников. Я даже такой сегодня готовится законопроект. Это будет тоже принято решение на этот счет. Поэтому будем надеяться, что мы получим еще один инструмент для вот той работы, которая называется здоровье сбережения, здоровье сохранения и приумножение здоровья через школьное питание, занятия физическим спортом, здоровье, образ жизни и так далее, и так далее. Я бы хотел напомнить, что мы с вами стоим в преддверии окончания учебного года. А что это значит? Это значит, что мы сейчас должны сосредоточить внимание на отдыхе наших детей. В этом году правительством принято решение, и Татьяна Алексеевна Голикова этим вопросом занимается, это наш зампред по социальному блоку, открыть все лагеря, прежде всего, конечно, загородные лагеря отдыха, да, их максимально привести в надлежащее состояние и максимально обеспечить отдых детей, приумножить и восстановить здоровье после тяжелого учебного года, который еще был на фоне той коронавирусной инфекции, которая тоже доставляла нам достаточно большие неприятности, в том числе и вот в учебном году, 2021-2022 учебном году. Вот. И надо не забывать, что у нас с вами новый учебный год начнется 1 сентября, лето пролетит как один день, и мы должны подготовить школы, мы должны подготовить, то есть отремонтировать их соответствующим образом. Нам нужно с вами в школах наиболее энерговооруженное с точки зрения оснащения тепловым, холодильным оборудованием, это пищеблоки, да? Их тоже нужно подготовить в крупных городах, а это Москва, Петербург, крупные областные центры у нас сюда активно вошел малый, крупный и средний бизнес, который занимается на профессиональном уровне организацией школьного питания. Не директор школы, который должен отвечать за образовательный процесс, да, а занимается профессиональной организацией. Такая работа ведется, мы ее отслеживаем, и вот та акция, которую мы ведем с нашими школьниками, нам нужно не только физически насытить ребенка, но и воспитать его на примере школы, на базе той индустрии школьного питания, еще и правильным навыкам в здоровом питании, с учетом национальных традиций, с учетом региональных традиций, климатических традиций. Это тоже влияет на состав и на структуру школьного питания. И, конечно же, я призываю в этой связи не только Минпрос, а прежде всего Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз активно участвовать в этой работе. Потому что нам с вами, вы же понимаете, обещают голод, да? Все нас пугают голодом. И, кстати, не без оснований это делается. Потому что сегодня, я понимаю, для чего это делает господин Байден. Он хочет в очередной раз обвинить Россию, что она заставила мир голодать. Но на самом деле это действительно проблема существует. Смотрите, 20% мирового рынка зерна – это мы, Россия. Мы его выращиваем и поставляем на международный рынок. На хлеб, вот именно хлеб, который мы потребляем каждый день, нам нужен всего 1 000 000 тонн зерна для России. И это зерно у нас всегда будет, даже при самом низком урожае. Но ведь зерно – это еще и корм для птицы, для свинины, для КРС, это значит, из него готовится специальная корма из этого зерна, а это уже обеспечение белком нашей корзины потребительской. На втором месте по обеспечению рынка мирового зерном была Украина, но в этом году то безумное руководство, которое там постоянно требует оружия у всего мира, и все ему должны поставлять только оружие, и ни разу этот вот лицедей, который сегодня, по иронии судьбы, занимает пост главы государства Украина, он требует только оружия и ни разу вспомнил, что нужны еще и вакцины, и медикаменты. И Украина сегодня одна из самых низких по охвату вакцинации против коронавируса. А значит, это будет переболевание коронавирусом, и в том числе заражение и нас. Мы непосредственные соседи с этой страной, поэтому мы с этой точки зрения тоже имеем прямую заинтересованность в том, чтобы там был порядок с этим вопросом. Так вот, действительно, урожай в этом году, скорее всего, будет хороший, потому что влаги у нас сейчас много, и главное, чтобы у нас в июле месяце не было больших дождей, чтобы мы успели убрать урожай. Поэтому мы этот вопрос решим. У нас, у России еще есть один огромный резерв, который почему-то всегда замалчивается. Вот мы, допустим, газ, нефть поставляем как сырье. А у нас еще есть одна очень бюджетообразующая статья, причем статья, которая образует нам бюджет в иностранной валюте. Это наши удобрения. Наша страна – один из главных мировых поставщиков высококачественных удобрений на мировом рынке. Это наш тоже резерв, и наша промышленность удобрений, она является одной из самых передовых, самых высокотехнологичных в мире. Она работает на нашем сырье, отечественном российском сырье. И вот этот аспект наш, если хотите, гуманитарной экспансии и обеспечение устойчивого получения сельскохозяйственной продукции за счет восстановления и предотвращения оскудевания почвы, да, потому что каждый год выращивая урожай, не подкармливая его удобрениями, мы, значит, делаем ту землю, пусть она даже и черноземная, но мы ее делаем абсолютно неплодородной. Она высасывает все этот урожай. Поэтому мы готовы поставлять на рынок и наше удобрение. И, кстати, американцы поначалу погорячились, отказались, а потом все-таки...
Да, поначалу включили в список санкций, да, удоб... да. А потом они
Но я это специально на этом акцентирую, что это нас привыкли видеть как поставщиков газа и нефти, но мы еще. И главные гаранты в мире, гаранты устойчивого обеспечения населения планеты качественными продуктами питания. Вот это очень важное обстоятельство.
Да. Геннадий Григорьевич, у нас анонс небольшой на радио «Спутник». Буквально через 20 секунд продолжим.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Вот тревожные новости приходят из Европы и США. Там ученые заявили о том, что появился неизвестный вирус, поражающий печень детей. Зафиксировано 228 пациентов с аналогичными симптомами в 20 странах. Еще десятки находятся в стадии исследования. И вот этот самый вирус, атипичный гепатит, поражает печень детей от 1 месяца до 10 лет. Однако нередки случаи заражения подростков до 16 лет. Пациенты поступают с жалобами на боли в животе, диарею, тошноту при незначительном повышении температуры или без нее. А вот следующая стадия развития – это уже стандартные симптомы гепатита, пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, боль в мышцах и суставах. Вот что об этом вирусе таинственном известно?
Ну, пока мы даже не знаем, это вирус ли это или что-то другое. Ну, не исключено токсическое поражение. Ну, конечно, если было токсическое поражение, то оно более локально. Все-таки, скорее всего, это вирус. И ничего тут, как говорится, неожиданного нет вот для меня. Совсем недавно еще, я помню, еще был Советский Союз, мы тогда проводили коллегию Минздрава СССР, я на ней докладывал. У нас в стране все гепатиты назывались болезнью Боткина. После этой коллегии мы сразу начали фиксировать 5 гепатитов. А, Б, С, Д, Е и И. Вот, 4-5 гепатитов. И мы тогда говорили, что это этими 5 конкретными вирусами, причем 2 из них, это энтеральные и 3 парентеральные. То есть те, которые передаются через кровь, и те, которые через воду, пищу, там, несоблюдение гигиенических требований и так далее. Вот. И уже мы тогда говорили, что наверняка на очереди стоят и следующие гепатиты, и если следовать этой логике, то, скорее всего, это гепатит, вирусный гепатит, и то, что болеют дети первых месяцев, дней и лет жизни, это как раз подтверждает вот теорию вирусной природы, потому что чем легче заразиться, тем раньше человек переболевает. Вот тут еще была одна новость по поводу оспы обезьян.
Да, в Англии выявлен случай заражения оспой обезьян. Пациент недавно побывал в Нигерии, где он предположительно и заразился. Да, и сейчас он находится в инфекционном отделении в Лондоне. И специалисты планируют оповестить об этом тех, кто в последнее время контактировал с инфицированным. Но вот что самое интересное, лекарства ведь от этого заболевания нет. Да, хотя говорят, что оно само проходит там по истечении 21 дня.
Вот это меня больше тревожит даже, чем этот гепатит. И вот почему. Потому что в 50-е годы наша страна, тогда еще Советский Союз, доказывала Всемирной организации здравоохранения 3 года. Наш главный государственный санитарный врач Советского Союза выступал 3 года подряд и убеждал мир, что мы можем ликвидировать такое страшное библейское заболевание, как натуральная оспа. Или черная оспа она еще называлась. Она даже в Библии описана. И это был тот мощный клапан, который регулировал популяцию человечества на Земле. Происходили периодические вспышки, которые миллионами за считанные там месяцы уносили жизни людей. Те, кто выживал, они получали пожизненный иммунитет, и все. Потом придумали вакцину, она была очень тяжелая с точки зрения возможных осложнений и так далее. Но, тем не менее, благодаря этой вакцине в 1980 году, благодаря инициативе нашей страны, мы ликвидировали оспу на планете. Так вот, оспа обезьян – это тот же ортопокс-вирус. Но что такое обезьяна? Мы практически повторяем обезьяну, да, единственное, что у нас есть речь, есть интеллектуальное развитие, все остальное по физиологии. Мы очень близки. И мы как раз, когда ликвидировали оспу в 80-м году, и сейчас оспа хранится, возбудители оспы хранятся официально у американцев в Бетезде и у нас в Новосибирске, в России. Вот, и больше официально нигде в мире нет, хотя и англичане имеют свои тайные военные коллекции, потому что сейчас даже мы прививки отменили от оспы. Вот я защищен, вы наверняка тоже. А вот все те, кто родились после 80-го года, они и не прививаются, и не встречались с этим заболеванием. И поэтому вот этот сигнал, когда оспой обезьян заражается человек, то есть происходит преодоление межвидового барьера. Вот как произошло с коронавирусом. Был межвидовой барьер в средних и мелких млекопитающихся, теплокровных, да? В природных очагах. Сейчас это, вот эта оспа обезьян, это тоже природное очаговое заболевание, которое свойственно там, где живут обезьяны, в Африке, да? Но если это переходит на людей, и если этот штамм расправит плечи и станет заменой вот тому, той человеческому штамму оспы, вот для чего мы держим эти коллекции? Чтобы мы могли ту вакцину, которую мы раньше производили, сейчас не производим, срочно организовать. И поэтому появление, заражение ортопокс-вирусной оспой обезьян – это очень тревожный сигнал. Очень тревожный сигнал. Это природа, так сказать, потренировавшись на коронавирусе и перейдя на человеческую популяцию, да, она, возможно, замышляет против нас еще одну очень более, гораздо более серьезную акцию. И вот к этому вопросу мы должны отнестись с самым большим чтением. Во-первых, надо очень основательно изучить этот вирус. Он явно ортопокс. Но насколько он, почему, что произошло в его генетике, что он даже начал заражать людей. Понимаете, раньше болели обезьяны. Вот 80-й год, это прошло уже 42 года после того, как в человеческой популяции исчезла оспа. Вот. И теперь она начинает о себе напоминать. Но уже через близкий совсем к человеческому штамму, вот, оспу обезьян. Мы оспу обезьян приматов, крупных приматов, мы всегда за ней вот эти все годы наблюдаем, но вот то, что заражается человек, это уже звоночек более чем серьезный.
Да, Геннадий Григорьевич, ну и вот в завершении нашей беседы хочется поговорить, наверное, вот о чем. Праздники, наверняка было и переедание, наверняка многие ни в чем себе не отказывали. Вот говорят, что введение разгрузочного дня сразу после праздников является не лучшей идеей для похудения. Вот по словам некоего диетолога, такой способ дезориентирует мозг. Вот есть ли какой-то совет, как войти в привычное русло, да, после обильного возлияния, если таковое было,
ну,
самое главное, выходные?
Самое главное базовое условие – это, конечно же, праздник не праздник, но нельзя его ознаменовывать тем, что вы объедаетесь и не просто встаете из-за стола после трапезы, а отваливаетесь от стола, вот, с неприятными ощущениями в желудочно-кишечном тракте от переполненности его. То есть это говорит о том, что базовые условия здорового образа жизни, нормальное и адекватное тем энерготратам, которые у вас сегодня есть, питание, вы должны соблюдать, независимо от праздника. И на празднике можно другим заняться. Можно и заняться и духом, и плотью своей, да, тем более, что, и как мы уже с вами отмечали, мы практически первую декаду мая, ну, вся страна не работала, хотя в этом году, слава богу, не разрешили официально, а вот эта вставка между первым, вторым и третьим, и восьмым, девятым маем была. Рабочих 3 дня, но, судя по Москве, по обстановке, я видел, что Москва на это среагировала плохо. Ну, бог с ним, не в этом дело. Поэтому, ну, во-первых, сегодня у нас четверг, да, 11 число, первый послепраздничный день, у православных был постным днем.
Да, в общем, да, я
так
извиняюсь.
Так что диетология – это диетология. Тот товарищ, который об этом говорит, он просто забыл, что в православии одним из главных ее здоровьесберегающих моментов является соблюдение многодневных
постов,
и однодневных,
да,
постов.
Главное – не переедать.
Да.
Геннадий Григорьевич, спасибо вам большое. Геннадий Онищенко был у нас в студии. Также для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
Всем здоровья. Всем здоровья.